Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как появляются маргиналы? Кого общество изолирует и почему? Об этом наша сегодняшняя программа. В гостях у меня Бен Слей, старший экономист программы развития ООН, Елена Коваленко, ведущий эксперт Института экономики города, Андрей Иванов, советник по вопросам человеческого развития программы развития ООН, и Максим Егоров, руководитель организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге. Итак, давайте мы начнем с чего? Со статистики, с любимым журналистом, но правда я понимаю, что количество бездомных подсчитать невозможно. В России немыслимое количество детей-сирот. Это подтверждают все. А бездомных их также много или нет, чем в других странах? Вот кто может сказать?
Позвольте, я скажу.
Максим, пожалуйста.
Дело в том, что действительно бездомных пересчитать очень сложно, так как эти люди не подчинены никакому учету, но есть экспертные данные. И вот по оценкам экспертов 2002 года в России около 4,5 бездомных людей, живущих на улице.
4,5 чего?
4,5 миллиона бездомных.
Это, наверное, самая маргинальная группа.
Да, да. Это люди, которых вот можно оценить по внешнему виду как бездомных. И почему это важно понимать? Потому что мы в своей работе разделяем как минимум две группы бездомных. Это люди вот уличные, живущие на улице, и бездомные, которые снимают жилье, не имея прав собственности на него и не имея регистрации.
Снимают жилье. В Москве много снимают жилье, но это нельзя назвать бездомными. Тогда это должен быть еще какой-то уровень жизни у них определенный.
Это группа риска. Человек, не имеющий регистрации и снимающий жилье, если он теряет работу, то он автоматически оказывается на улице.
А тогда у меня вопрос к Бену Слею. Бен, скажите, а вообще каких людей мы причисляем к группам риска?
Ну, это, конечно, зависит от страны, от города, от факторов риска. Ну, просто то, что разделяет общество, что заставляет некоторых людей считать других людей ними, это можно назвать риском. Но это, конечно, отличается по разным городам, странам и обществам.
А что касается России, вы делали исследования, я знаю, по России. Какие, кроме бездомных, какие еще группы вы можете отнести к таким группам риска, которых общество старается изолировать?
Конечно, основные группы – это те, которых можно считать бедными, которые выпадают ниже уровня прожиточного минимума или что-то в этом роде. Но есть, конечно, другие, скажем, группировки, которые можно считать уязвимыми. Но те, которые создают на ВИЧ-СПИД, те, которые являются этническим меньшинством в некоторых ситуациях, те, которые не полностью трудоспособны по разным причинам.
Андрей, а вот в России кому наиболее негативно относится вот общество, социум? Наверное, к бездомным, да? А может быть, еще какие-то есть группы?
Бездомные, по-моему, один из примеров специфической группы, которая находится в состоянии социального отчуждение, отторжение. Тут, кстати, довольно сложный вопрос терминологии. Что назвать, как определить это состояние? Ну, я лично предпочитаю термин «социальное отторжение», когда определенные группы или личности оказываются на обочине общества или просто выкинутым из общества. Причин может быть целая куча. С одной стороны, общепринятая бедность, то есть не только нехватка денег, но бедность в смысле возможностей доступа к элементарным услугам, образования, здравоохранения и так далее. Это могут быть и психологические причины. Скажем, человек не может принять новый уклад, новые ценности жизни, есть такие случаи. А это могут быть чисто параметры индивидуальные, скажем, инвалидность или неспособность приспособиться к окружающей среде. То есть есть разные факторы, которые могут в конце концов привести к тому, что человек не справляется с задачами в повседневной жизни, быть участником и собственником своей судьбы. Это состояние называется, обычно определяется как социальная изоляция, социальное отторжение, и если раз войти в этот круг, он часто становится порочным. То есть если один раз человек уже упал на дно, очень трудно от этого дна оттолкнуться и снова войти обратно в нормальную колею.
То есть, в принципе, его очень сложно социализировать, да?
По-моему, да. Тут, конечно, другие эксперты могут сказать лучше. Я лично не занимался конкретно бездомными, я занимался цыганами, людьми в цыганских общинах.
Здесь в России или нет? Или у
нет,
вас
в Центральной Европе, там,
не из
на
России,
Балканах.
Да?
Да. По-моему, очень много таких общих характеристик между группами бездомных, вот сейчас начинаю входить в эту тему, и группами цыган. Они одинаково отвергнуты обществом, люди смотрят на них как на так, воплощение всех негативов, как будто, ну, чумные какие-то группы, даже прикасаться не надо. Хорошо было бы вообще, чтобы их не было. Все поведение так в ежедневном плане, по-моему, большинства граждан как будто построена на каком-то подсознательном ожидании, что завтра их, не знаю, не будет, наверное, не уйдут на Марс или куда-нибудь, вообще не ясно куда.
И это не только в России, да, вот такое
отношение? Это не только в России, это тоже в так называемой цивилизованной Европе, в Европейском Союзе, вот такого отношения к таких меньшинствам или таких отторженным группам совсем не редкость. Это именно поэтому вся проблематика социального отторжения и социального включения, она в этих странах выдвинута в ранг государственной политики. То есть там проблемы есть, но, по крайней мере, она осознается, и как-то люди пытаются отвечать на эти проблемы.
У меня вопрос к Елене Коваленко. Скажите, а вы согласны, что бедность может являться одной из основных причин социальной отчужденности?
Именно
в обществе?
Бедность бездомных или бедность...
Бедность в принципе.
Каких-то стандартов жизни может выпадать как человек, если он бедный, если у него плохое образование, он не может найти хорошую работу. Дальше это может продолжаться из поколения в поколение, то есть дети бедных семей также не могут получить уже образование хорошее и вырваться из этой ситуации. И таким образом, конечно, происходит социальное исключение семей, например, сельских, слабые районы сельские, депривированные, там, депрессия, да, когда нет работы, и получается, что людям практически нечем заниматься, и они уже отвыкают от того, чтобы пытаться как-то себя занять, и начинается уже тема алкоголизма в деревнях и так далее. То есть вот эти группы, конечно, можно считать их социально исключенными тоже.
Но это группы довольно большие, ну, вообще,
довольно большие,
получается,
конечно. Это очень широкая проблема.
Да, то есть это большая проблема, да, получается.
Я больше занимаюсь бездомностью конкретно, не именно бедностью.
Но бездомные, они тоже бедные.
Ну да, но к бездомным...
Вы видели бездомных богатых?
К бездомным относятся... так скажем, не очень хорошо, не потому что они бедные, да, а потому что те люди, которых мы видим на улицах, просто не очень хорошо выглядят. Из-за этого к ним отношение плохое, не из-за того, что они бедные.
Вы думаете, из-за этого?
Ну, мне кажется, да. То есть возникает такой стереотип, что все бездомные плохо выглядят, плохо пахнут, но на самом деле это не так.
Нет, то, что они пахнут, это как раз так, и то, что они плохо выглядят, это так.
Не все бездомные такие. Мы видим уже самые крайние ситуации, когда человек перестал бороться, например, когда человек действительно находится на улице в крайне тяжелой ситуации, но до этого... Прошло много лет, когда он выглядел нормально, точно так же, как мы, когда он поддерживал себя в нормальном состоянии, старался справиться с проблемами, но у него не получилось, потому что очень много барьеров, государственная система и общество отворачивается от того, что человек просто бездомный.
К Бену у меня тогда такой вопрос, Бену Слой. Бен, скажите, а вы считаете, что к бездомным так вот негативно относятся в обществе именно потому, что они не очень хорошо выглядят, а может быть потому, что общество считает, что они, там, я не знаю, наркоманы, алкоголики, там, что они преступники? Именно поэтому такое вот негативное к ним отношение. И насколько это действительно вот правда, реальность?
Ну, конечно, есть стереотипы среди общества. И эти стереотипы – это очень большая часть проблемы. С другой стороны, нельзя сказать, что нет никакой связи между правдой и этими стереотипами.
Андрей, вы хотели, да, добавить?
Снова же, я не знаю, почему так сегодня мы говорим о цыганах и о бездомных. Мне действительно кажется, в этом отношении какая-то связь есть, потому что в обоих случаях то, что видимо на поверхности, это сама вершина айсберга. С теми же цыганами обычно люди на разных уровнях воспринимают их не как этническую группу, как социально-экономическую, как маргинализированную группу. Малая часть цыган, которая видимо и которая обществом воспринимается как чем-то, с чем не нужно иметь вообще доступ. Большинство из этих людей – это нормальные люди во всех отношениях, и их просто мы их не воспринимаем как цыган, потому что вот привыкли, что цыган, он такой, без работы и так далее, все им негативные характеристики. То же самое и к бездомным. Если он нормальный человек, если он ухаживает за собой, старается найти работу, он как-то не входит в стереотип бездомного. Не надо обобщать.
Да, давайте, Максим,
здесь
пожалуйста.
Очень важно с понятиями, Максим, действительно определиться. Среди бездомных тоже есть разные по доходу группы. Те группы, по которым общество ценит о бездомности вообще как проблеме, это как раз самые беднейшие. То есть это люди, которые опустились уже на дно, которые уже себе обморозили ноги.
Которых видно на улице.
Которых видно на улице. И, к сожалению, общество, и не только общество, но и наши политики, и функционеры, они судят по проблеме вот по этой видимой части. И те социальные услуги, например, которые планируются, они в основном, их очень мало, но они рассчитаны на тех людей, которых нужно кормить, одевать, мыть и так далее. Но на самом деле бездомные – это группа гораздо более широкая и нуждается и в профилактике вот этой маргинализации, и нужны программы по реабилитации, по трудоустройству. Общество на самом деле должно подвигать государство, брать на себя эту проблему и предлагать модели решения. Вот, ну, в частности, чем занимается организация «Ночлежка», мы создаем некоторые модели по реабилитации, реинтеграции людей, и потом отдаем уже государству, потому что, ну, 4,5 миллиона никакая общественная структура в нашей стране не поднимет.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горели. Кого общество изолирует и почему? Об этом наша сегодняшняя программа. В гостях у меня Бен Слей, старший экономист программы развития ООН, Андрей Иванов, советник по вопросам человеческого развития программы развития ООН, Елена Коваленко, ведущий эксперт Института экономики города, и Максим Егоров, руководитель организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге. Елена, каким образом все-таки тогда эту проблему решать?
Работодатели, например, должны по закону, не имеют права не брать из-за того, что отсутствует регистрация по месту жительства и по месту пребывания. Но сейчас все равно общепринято, что без регистрации официальное трудоустройство практически невозможно.
Ну, а как вы заставите работодателя, если он не хочет этого человека?
Но если просто больше информации будет о бездомности, о том, что эти люди такие же люди, просто у них нет регистрации, что также им нужна работа, то, может быть, уже изменятся какие-то представления, и в этом смысле общество должно взять ответственность и также трудоустраивать, и давать возможность человеку справиться с проблемной
ситуацией. Опять же, существует стереотип, что эти люди ненадежны, если их брать на работу. Может быть, поэтому работодатель и
Но
не стремится.
Ненадежны те, кто уже несколько лет оказался в ситуации бездомности и не может найти из нее выхода. Уже меняется психика у человека, если он действительно живет на улице. А когда человек только попал в сложную ситуацию, только лишился, скажем, съемной квартиры, он еще абсолютно надежный, абсолютно такой же человек, как все остальные.
Андрей, вот я не знаю, это из вашего было исследование или нет, что человек адаптируется к жизни на улице катастрофически быстро.
Это из моего было.
Это из вашего, да? Вот вы говорите, что несколько лет. По-моему, даже не несколько лет тут.
Ну,
может быть,
от человека,
а буквально, да, фактически даже месяц жизни на улице могут сломать человека.
Могут сломать, но через месяц все-таки он не отвыкнет работать нормально. Через несколько месяцев, через полгода, через год, тут уже могут быть действительно проблемы с тем, чтобы вставать на работу, вовремя приходить, в принципе, следить за временем. Тут уже могут быть такие, конечно, вопросы.
Да, Максим, вы хотели сказать.
Я хочу добавить, вот как иллюстрацию,
конечно,
к тому, что Лена сказала. 2009 год кризисный, да, принес нам, конкретно в Петербурге, очень много новых бездомных.
Это, кажется, вот
те самые люди, которые приехали зарабатывать в большой город в Петербург, нелегально работали в сфере строительства в основном, и вот понятно, что стройки у нас все пострадали, да, все было прикрыто. Эти люди оказались на улице. И вот у нас как раз это же осень там, да, осень-зима, и у нас есть такой проект «Пункт обогрева». Это палатка большая армейская, где можно там до 60 человек ночевать. Если в 2008 году, как потребители этой услуги, были в основном люди бездомные, такие сильно маргинальные, то есть которые там год, два, пять на улице живут, то вот зима 2009 года принесла очень много новых людей. Они чисто одеты. У них рюкзаки, там, сумки со своими вещами. Они регулярно пользуются щеткой, бреются, ну и так далее. То есть это люди, которые только что потеряли вот привычный свой жизненный уклад и еще не адаптировались вот к этим условиям. Вот, к сожалению, сейчас фактически нет ни одной государственной, да и общественных достаточно мало структуры, которые могли бы подхватить человека вот в этом состоянии.
Помочь ему, да?
Только-только он свалился, вот его, это минимальный затрат нужно, вот чуть-чуть поддержать, дать ему жилье и найти работу, и он опять будет трудиться, как и трудился. К сожалению, очень много административных барьеров, и действительно связанных с отсутствием регистрации. Если нет прописки, нет регистрации, то человек фактически никому не интересен, и он никак не может отстаивать свои права как гражданин Российской Федерации. А это граждане Российской Федерации. Каждый год мы примерно регистрируем 1000 новых случаев бездомности. Это люди, которые к нам обращаются в первый раз. И сейчас вот после кризиса этих людей стало больше. Я просто хочу сказать, что проблема вот этой исключенности, она, ну, как минимум, имеет два аспекта. Один аспект – это отношение со стороны общества, когда люди не хотят их замечать, не хотят думать, что это и их проблема, и что они тоже могли принять участие в этом. А другой аспект исключенности – это права и исключенность. И вот в нашем случае бездомный человек, он исключен еще из правового поля совершенно. Потому что если у тебя нет штампа в паспорте, то ты вообще никто. Ты не голосуешь, значит, для политиков там, да, эта группа вообще никак не привлекательна.
Не существует, да.
Ты не можешь получить медицинскую помощь, соответственно, любое заболевание для тебя превращается в хроническое, и с большой степенью вероятность, что ты станешь инвалидом. Ты не можешь легально трудоустроиться, значит, ты однозначно будешь жить в бедности, потому что нелегально это только невысокие заработки, неофициальные, не гарантированные от безработицы. Твои дети не могут пойти в школу, также получать медицинскую помощь. Это еще один крен в сторону бедности, потому что ты за это за все должен заплатить. Ну и так далее, и так далее. Поэтому сейчас сейчас система регистрации – это большое препятствие для экономической миграции внутри страны. Потому что мы знаем, что у нас моногорода, которые гибнут там, да, скажем, та же самая провинция. Люди могли бы переехать в другой город, но если у человека семья, которая имеет минимальные социальные гарантии по месту своей прописки, ну, те же самые детские пособия, человек прекрасно понимает, что если он переезжает, эти пособия за ним не поедут. То есть он здесь вынужден будет все это оплачивать из своего кармана. И поэтому, ну, замечательно, если это там топовый специалист, конечно, он может найти хорошую работу. А если это человек там, ну, там, рабочей специальности?
Ну, смотря какой рабочей специальности.
Вот, поэтому, конечно, вот нужны, это вот как ответ на вопрос, что делать, да, нужны программы, которые...
И кто должен этим заниматься?
Да, и кто должен этим заниматься, это как раз создавать программы поддержки вот тех людей, которые только-только оказались в ситуации бездомности, то есть без крыши над головой. И, конечно, устранять те барьеры, которые связаны вот с институтом регистрации в нашей стране. Фактически это вот имущественный ценз. Если не можешь себе позволить купить жилье, не можешь быть зарегистрирован, ты фактически уже и не гражданин своей страны. Хотя Конституция у нас, вот мы сами знаем, какая.
Позволяет... Кстати, я хотела сказать, что вот вы упомянули про финансовые кризисы, про то, что много людей. Да. А у нас есть еще одна огромная группа большая. Это вот именно те семьи с детьми, которые по согласию жилищному кодексу просто могут хозяин продать квартиру и с прописанными людьми. Они оказываются на улице. Елена, так вам будет сейчас вопрос. Ладно, мы дадим
Максиму договорить. Вот у нас примерно половина людей, которые обращаются к нам за помощью, это вот та группа, так называемые домашние бездомные. Это дети с семьями.
Я хотела просто сказать насчет семей, что государство сегодня социальной защиты не работает с семьей бездомной в целом. То есть государство может предложить, например, родителям пойти в ночлежку, а ребенка отправить в детский дом.
Это единственный вариант сейчас.
Это единственный вариант.
Вот единственный вариант.
И поэтому
сейчас
многие бездомные семьи просто боятся обращаться за какой-то помощью, потому что боятся потерять своего ребенка. И они не хотят разлучаться, а государство может им только это предложить.
Обращаются такие в организацию с семьями прямо, да, здесь, Миша?
Системного подхода действительно не существует. И, как Лена сказала, сейчас вот не существует такой услуги, как оказание помощи бездомной семье. Ребенка в одну сторону, родители в другую.
И еще, скорее всего, мужа в одну сторону, жену в другую, если это семья.
Почему?
Потому что совместное проживание в специализированных учреждениях для бездомных не предусматривается.
Вот в нашем случае мы этих людей регистрируем и таким образом обеспечиваем всей семье доступ
вот,
к системе обязательного медицинского страхования. В Петербурге существует на уровне субъекта, ну, как Петербург субъект, федерация у нас, да, существует городской пункт учета лиц без определенного места жительства. И вот постановка на учет в этой структуре, она Комитету социального развития принадлежит, позволяет человеку пользоваться всеми социальными услугами, которые ему полагаются, вот как жителю Санкт-Петербурга.
А пытались распространить? Это же положительный опыт, да, вот вы считаете?
Да, это положительный опыт.
Распространить на Россию.
Мы пытаемся это сделать, но дело в том, что то, что хорошо в Петербурге, не всегда хорошо в другом регионе.
Ну, вот в Москве, например. Это
в Москве,
же тоже проблема большая.
Это тоже большая проблема, но вопрос должен решаться немножко по-другому. То есть человек должен иметь возможность получить регистрацию по месту своего фактического нахождения.
Тут именно вопрос упирается в регистрацию. Если этот барьер снять, то очень многие проблемы с социальным исключением, в том числе бездомных людей, просто уйдут.
То есть проблема в регистрации, получается, вот вообще?
Во многом.
В Москве существует 8 центров социальной адаптации, но, в общем-то, эти центры рассчитаны на работу с бывшими москвичами.
Только?
Если человек не бывший москвич, 80-90% по оценкам в Москве бездомные – это не бывшие москвичи, то тут, конечно, проблема. Но я не хочу сказать, что вообще невозможно попасть не бывшему москвичу в вот эти центры социальной адаптации. Это, в принципе, возможно. Но центры работают с не бывшими москвичами только один месяц, а бывший москвич может попасть на год и рассчитывать на то, что с ним будет вестись какая-то социальная работа настоящая.
Понятно, то есть на месяц никакой работы, собственно говоря, провести и невозможно будет. Да,
никакой работы невозможно провести.
Обратно на улицу.
Возможно, только если человек сможет связаться с родственниками или кого-то найдут.
И как часто связываются с родственниками?
Это очень небольшой процент, особенно из вот этих ночлежек.
Андрей, а такой вопрос. Все-таки подход же должен быть в любом случае системный. Мы сейчас, вот, например, отменить институт регистрации, вот мы здесь за столом с вами не можем его, правильно ведь, да? Не получится. Мы можем об этом сказать, мы можем там представить какие-то свои предложения, надеясь, что это все как-то до чиновников высоких, да, дойдет. А пока можно ли что-то делать?
Ну, не знаю, системный элемент подхода, по-моему, сводится к тому, что надо стремиться удалять причины отдельных явлений, в данном случае отчуждения или отторжения, а не просто баловаться там единичными проявлениями.
Каким образом это?
Если вернуться к примеру медицинского обслуживания, по-моему, элементарно было бы отвязать право на медицинское страхование от территории и увязать на человека. То есть деньги должны следовать человеку. Если у человека есть медицинская страховка, я не вижу причины, почему он не может получить обслуживание на всей территории страны. То есть это, по-моему, элементарно. Но это только один пример. То есть все остальное, если прагматически посмотреть на вещи, по-моему, решимо. Проблема...
В принципе, решаемая, да?
Решаемая, конечно. Чиновники, у меня такое ощущение, что хотят просто или не умеют поставить себя в роли потенциального этого бездомного. То есть это как
конечно,
будто...
не хотят.
Все может случиться со мной, только нет. Это вообще другая планета. Это совсем не так. И если вот посмотреть с точки зрения, а я как бы жил, или что я бы делал, если бы я случайно оказался в этом положении, по-моему, совсем иначе.
В США, когда грянул финансовый кризис, там и финансисты выходили с табличкой, так что можно нашим чиновникам, по крайней мере, сказать о том, что каждый может оказаться на месте бездомного. Максим, ну вы вот как-то вы взаимодействуете с чиновниками?
Да, я просто хотел сказать про чиновников, мы все-таки не будем желать им ни бедности, ни бездомности.
Мы всем пожелаем большого здоровья.
Да, любой человек может оказаться в этой ситуации, и он остается гражданином своей страны. Почему он, если ветеранам полагается там выплачивать, ну или там выплат до прожиточного минимума хотя бы, да? Если человеку это положено по закону, почему он это не получает только потому, что нет регистрации? Ну это же несправедливо, правильно?
Вы об этом хотели сказать, Андрей?
Нет, очень важно. Не нужно ждать момента, когда человек опустился на дно. А как-то получается, что мы все ждем до этого последнего момента и раз похвачиваемся. Но с другой стороны, есть, по-моему, еще такая более широкая проблема. Ну вот, например, зачем ситуация ухудшилась? Потому что столько людей потеряли вдруг работу. Эти люди, почему в Петербурге? Потому что у них нет возможности зарабатывать нормально на жизнь там, где они живут. Значит, логически было бы государственную политику строить как-то так, чтобы не все сваливалось в Москву и в нескольких крупных городах, а чтобы были возможности заработка там, где нормальные люди живут. Тогда вообще проблемы бы не было.
Да.
Был старый анекдот, советская система распределения товаров очень простая и эффективная. Все сваливается в города, в Москву, и оттуда граждане развозят по стране. Сейчас, по-моему, то же самое, просто возможности заработка свалились в городах и в Москву, а все остальное вот, тащится сюда. Вот, абсурдно получается. И в идеальном случае было бы дать возможность людям, чтобы они могли достойно жить там, где они пустили свои корни, где их семьи, где их родители и так далее. К сожалению, не всегда это так бывает, но к этому можно, по крайней мере, стремиться.
Понятно, спасибо. Я напоминаю, что вы слушали программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горелик. О маргиналах, о бездомных людях. Я беседовала с Беном Слэем, старшим экономистом программы развития ООН, Андреем Ивановым. Это советник по вопросам человеческого развития, программы развития ООН. Елена Коваленко, ведущий эксперт Института экономики города, и Максим Егоров, руководитель организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге. Мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Карабудахкенском районе Дагестана завершилась контртеррористическая операция, в ходе которой был убит один из лидеров боевиков. В городе Малгобек, Ингушетия, при взрыве автомобиля погиб сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу в республиканском МВД, взрыв произошел, когда милиционер садился в машину. В Москве задержаны 5 активистов движения «Солидарность», которые пытались провести акцию в поддержку Михаила Ходорковского. Сегодня экс-глава ЮКОСа, который отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в финансовых преступлениях, отмечает свой 47-й день рождения. Лидеры стран «Большой восьмерки» во второй день саммита в канадском курортном городе Хантсвилл обсудят проблемы глобальной безопасности, в частности, ядерные программы Ирана и Северной Кореи. В Киргизию из Узбекистана вернулись более 70 тысяч беженцев, покинувших республику во время межэтнических столкновений. Об этом сообщил представитель Временного правительства Киргизии в городе Ош, генерал-лейтенант Исмаил Исаков. На юге Афганистана в результате 2 взрывов погибли 3 военнослужащих НАТО. О национальности убитых не сообщается, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. Общее число убитых в этом месяце в Афганистане иностранных военных возросло до 87. В Йемене в результате операции сил безопасности против предполагаемых боевиков задержано около 30 человек. 9 из них уже предъявлены обвинения в связях с Аль-Каидой. Один из задержанных умер. Бывший вице-президент США Дик Чейни был госпитализирован после того, как почувствовал недомогание. Это был краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. «26 июня в мире отмечают День поддержки жертв пыток. Международное право трактует понятие пытки несколько шире, чем в России. Например, в международных инстанциях ненадлежащие условия содержания заключенных могут быть приравнены к пыточным, или избиение задержанных сотрудниками правоохранительных органов с целью выбивания, например, каких-либо показаний, или когда человека заставляют признаться в том, что он не совершал, тоже могут быть приравнены к пыточным. Как в России? Об этом мы и поговорим сегодня. В гостях у меня директор организации «Общественный вердикт» Наталья Таубина и Святослав Речкалов, студент второго курса кулинарного колледжа. Давайте, Наталья, мы тогда с вас начнем и узнаем, чем отличается международное право и российское право, и как в России трактуются пытки.
Если говорить о международном праве, понятие пыток зафиксировано в ряде международных документов касательно прав человека. Это Международный пакт о гражданских и политических правах, это Международная конвенция против пыток, это Европейская конвенция по предотвращению пыток. Что же касается...
Европейская конвенция по правам человека, это же там тоже,
по-моему, и в Европейской пытки. Конвенции, да, когда, безусловно, третья статья. Что же касается Российской Федерации, российского законодательства, то понятие пытки на самом деле существует в российском законодательстве, и оно практически полностью соответствует тому определению, которое дано, например, в Международной конвенции против пыток. Но проблема в том, что это понятие находится в статье 117 в ее примечании, а статья 117, она не относится к действиям должностных лиц. То есть по этой статье преследуются физические лица.
То есть по этой статье называется истязание. Милиции,
да. И сотрудников милиции при привлечь. Исполнении по этой статье привлечь невозможно. Вот если человек на улице или там, не знаю, где угодно, простое физическое лицо, применил насилие или истязание, как следует из статьи 117 в отношении другого физического лица, то тогда эта статья работает. Но она работает в большей степени как истязание, потому что пытка – это все-таки примененная государственным человеком с целью получения показаний, демонстрации власти и так далее. По нашему законодательству получается, что вот такого рода преступные деяния, как пытка, жестокое обращение, они все попадают в 286-ю статью Уголовного кодекса, которая называется «Превышение должностных полномочий», в ее часть 3.
То есть это будет трактоваться как только превышение должностных,
да,
полномочий?
Да.
Святослав, расскажите, пожалуйста, вашу историю.
4 декабря 2009 года мы с Андреем Слями пришли к ОВД Лосино-Островский, чтобы узнать, за что задержали нашего друга и когда его выпустят. Когда мы пришли к ОВД, нам сказали, что его забрали за драку с 4 людьми.
Он вообще крепкого телосложения, чтобы драться с 4 людьми?
Ну, 1-4, я знаю, не уверен. ОВД находится во дворах. Мы сидели в этих дворках, ждали, пока нам там что-нибудь сообщат, ну, или пока его выпустят.
Долго сидели?
2 часа. К нам подошли 3 мужчины в штатском. Ну, сказали, чтобы мы ушли с территории ОВД.
Они представились?
Нет, они не представились просто... и не говорили, что милиционеры.
А это была территория ОВД или нет?
Нет, мы были там во дворках. Сказали, что хотите. Ну, мы сказали, что мы за забором. Нам ответили, что за забором тоже территория ОВД. Уходите отсюда. Ну, мы спросили, где территория ОВД заканчивается, чтобы мы могли туда отойти. Нам ответили, что только они решают, где заканчивается территория ОВД, чтобы мы уходили вообще подальше. Ну, начали там нам угрожать. Ну, и мы решили отойти там в парк, через дорогу парк, откуда тоже виден выход из ОВД, и мы бы увидели, куда вот наши друзья выйдут.
А как вам начали угрожать?
Побоями. Ну, там были еще в том числе и такие глупые угрозы, что там мизинцы убьет, ну, и были и посерьезнее. Будут проблемы там, что мы вас сейчас там всех это самое... То есть Мы пошли в сторону парка, они нам вслед прокричали оскорбления матом, но кто-то из нас им там что-то ответил. После этого они погнались за нами, тянь догнали Соболева, повалили и стали там девочек пинать.
Вам не пришло в голову это снять на мобильный телефон, например?
Там потом сфотографировали все, но это уже позже, когда уже меня задерживали. Вот один из них просто выхватил пистолет, направил на нас с музыкантом. Ну, я развернул, стал уходить.
Не страшно было?
Не, ну, страшно было. Ну, я сомневался, что он будет стрелять там ОВД через дорогу. Ну, я не знал, что делать. Я перешел дорогу, в общем, стали думать, что делать, как им можешь помочь, с друзьям нашим. Ну, прошли где-то мер 100, может. Леша обернулся, закричал, побежал куда-то. Мы тоже обернулись, увидели, там бежит уже какой-то мужчина. Он был в черном свитере и в джинсах, по-моему. Тоже он не был в форме там. Ну, мы с Машей тоже побежали.
Он бежал по направлению к вам?
Да, ну, то есть после того, что я там только что пердесим видел, то, что там людей избивают, ну, я, естественно, побежал, то есть, так вот, мы бежали, потом там Маша споткнулась, упала, ну, я пока стал ее поднимать, вот этот человек подбежал, накинулся на меня, ну, я тогда достал с кармана баллончик, брызнул в него, после этого потому что подбежали сотрудники милиции в форме, меня там побили, потом уже в ОВД, ну, продолжили уже более, ну, более старательно, забрали у меня этот газобаллончик, вылили его содержимое мне в глаз. Мне раскрыли глаз и распылили туда газовый баллончик плотно практически.
Слушайте, Наталья, ну, думаю, просто человек мог без глаза же остаться.
Ну, по сути, да.
У вас, наверное, долго это все заживало?
Ну, я потом месяц умываться не мог, потому что, ну, как я потом уже понял, то, что при контакте с водой это жгло все время. Там в ОВД уже продолжили избивать, угрожали там изнасилованием, убийством, пустили вечером в субботу.
А задержали вас?
В пятницу вечером. Ну, я себя очень плохо чувствовал, был без очков уже. Меня отпускать, я не знаю, собирались или нет. Там друзья наняли адвоката, чтобы он приехал в ОВД. И вот, собственно, с адвокатом меня там уже отпустили. Завели в кабинет, там что-то протокол об административном правонарушении составили. По-моему, они там написали, что я там что-то пиарил территорию ОВД, там что-то ругался или что-то в этом роде.
Довольно часто, да.
И что это служило основанием для того, чтобы вас избить, вылить вам в глаз этот газ нервно-паралитические, да? То есть они сами подумали, что это будет в суде нормально звучать?
Не знаю, наверное, им просто нужен был этот самый повод, чтобы задержать, но потом меня обвинили уже по статье Тарис 18.
Падение на сотрудника милиции, да. Сопротивление.
Вот ну да, хотя там по документам вот этот Шахов, в котором я врезал, он работал в дневную смену, и на этот момент он уже час как закончил работать.
То есть был не при исполнении?
Ну, то есть и на нем там формы не было, вот эти документы в суде, да,
представлены. А как, скажите, как родители вообще отреагировали? Вас же сутки не было дома. Они вообще вас искали? Друзья сразу позвонили вашим родителям, сказали там что-то?
Ну, у меня мать в этот момент находилась сама в больнице там, ну, поэтому сообщил только отцу, а матери, ну, я еще ну, не стал сообщать ей или нет, потому что ей там операция предстояла сложная. Но я потом через несколько дней обратился в травмпункт, ну, потому что у меня голова очень сильно болела. Я плохо себя чувствовал, там несколько раз меня тошнило. Там мне поставили диагноз вот сотрясение мозга и уже положили в больницу.
Наталья, скажите, а вот часто вы с такими делами сталкиваетесь?
С делами, когда речь идет о незаконном применении насилия со стороны должностного лица в отношении физического лица, довольно, ну, это как бы наш профиль работы, да, и, как правило, именно такие дела к нам приходят. А вот ситуация, когда в результате, если пострадавший решает отстаивать свои права, да, и жалуется на незаконные действия сотрудника милиции в следственные органы прокуратуры. Нередки случаи, когда сотрудники милиции пытаются представить картину таким образом, что они действовали в рамках необходимой обороны, потому что этот человек...
Либо напал, либо да, он сопротивлялся.
Да, и, соответственно, да, попадает в те же самые следственные органы прокуратуры заявление со стороны сотрудника милиции, что вот было на меня нападение, да, мне оказали сопротивление. И дальше уже, как правило, из практики один и тот же следователь прокуратуры рассматривает и жалобу потерпевшего на незаконные действия со стороны сотрудника милиции, и, соответственно, обращение сотрудника милиции с жалобой на сопротивление. И по результатам рассмотрения зачастую доводы милиционера воспринимаются как более правдивые, адекватные, и возникают вот уголовные дела по 318 статье, которые, вот как, например, в случае со Станиславом, передаются в суд, и сейчас идет судебное разбирательство. А по 286 выносится отказной. Угу. Вот у человека есть сотрясение мозга,
то есть человека избили, избили, и в итоге против него возбуждают, да, уголовное дело, да. Да? А сколько может грозить вот максимально по этому делу?
Там до 5 лет.
До 5 лет.
5 лет лишения свободы.
Лишения свободы, да.
Святослав, вы сами надеетесь на то, что вот все-таки уголовное преследование в отношении вас прекратится? Что вы думаете сами?
Сотрудники милиции, они, в общем, утверждают, что Шахов был в форме, что мы там, собственно, ОВД чуть ли не штурмом брали там и так далее. Я как бы понимаю, что к показаниям милиционеров как-то суд относится более самое доверчиво, поэтому я раньше думал, что, ну, не знаю, скорее всего, там по связи, ну, или там, может, условный срок, но не знаю, после вчерашнего суда, вот вчера суд был, но появилась такая надежда, что оправдают, но я уже не думал, что посадят. Там милиционер противоречит другу сами себе там в своих показаниях. Шахов сам не знает, работал днем или ночью. Он утверждал, что ночью, но вот после того, как предъявили вот эти документы, что он работал днем, он не смог ответить, то есть, когда он работал. После этого как-то уже, ну, надежда такая на оправдание, надежды выросли, так сказать.
Святослав, мы будем следить за вашим делом. А нашим слушателям я напоминаю, что 26 июня в мире отмечают День поддержки жертв пыток. У меня в гостях были директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и Святослав Речкалов, студент второго курса кулинарного колледжа. За 2 последних года в прокуратуру и службу собственной безопасности МВД было направлено несколько сотен жалоб пострадавших на пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников милиции. Фонд «Общественный вердикт» не всеми этими делами занимался, но как минимум 156 случаев рассмотрел и считает их обоснованными. Из этих 156 дел, которые отобрал фонд, лишь в 13 случаях расследование было эффективным. По данным общественного вердикта, привлечь к ответственности подобных правоохранителей мешает круговая порука. Следователи скорее обернут дело против самих потерпевших, как это было в деле 20-летнего студента Святослава Речкалова, чем привлекут к ответственности сотрудника милиции. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Годами тянется борьба экологов за чистоту российских рек от промышленных стоков. Недавно в ходе проведенного Волго-Балтийского тура были получены результаты исследований загрязнения водоемов предприятиями. Что обнаружили экологи, расскажет Татьяна Вольцкая.
Залповый сброс токсичных веществ в реку Славянку, происшедший в ночь на 19 июня, был обнаружен не надзорными органами, а экологами «Гринпис». То, что в реку за 5 километров от ее впадения в Неву слили яд, было видно невооруженным глазом. Вода издавала резкий неприятный запах, на поверхность всплыли тысячи мертвых рыб. Это не единичный случай. Предыдущий сброс экологи зафиксировали всего 2 неделями ранее. Тогда тоже в районе промзоны Рыбацкая в реку лилась ядовито-желтая зловонная жидкость, тоже всплывала мертвая рыба. И вот теперь экологи получили результаты исследования последнего сброса, говорит Дмитрий Артамонов, возглавляющий петербургское отделение «Гринпис».
Результаты показали, что там содержится достаточно большой перечень токсичных веществ, опасных веществ в концентрациях, значительно превышающих безопасный уровень. Максимальная по ксилолу была концентрация в 500 раз. Но это одно из органических веществ. Вообще вот комплекс веществ, который был обнаружен, он показывает, что, скорее всего, сброс был произведен предприятием, которое связано с лакокрасочной промышленностью. Весь комплекс веществ, он как раз относится вот к этому типу производства.
Есть подозрения, кто негодяй?
Подозрений пока нету, потому что, к сожалению, у нас недостаточно информации. Информация о том, кому принадлежат конкретные коллекторы, она закрыта от общественности. Мало того, что она закрыта от общественности, зачастую сами госорганы очень долго не могут разобраться, кому, собственно, принадлежит та или иная труба. То есть не существует какого-то единого там реестра труб, да, по которому тот же Росприроднадзор, который должен контролировать эту ситуацию, мог бы сразу сказать, вот эта труба принадлежит этому предприятию, значит, сразу нужно к нему выезжать и разбираться.
Казалось бы, на каждой трубе должно быть написано.
В идеале, да, но даже документы на трубу найти далеко не всегда получается. Более-менее это процесс налаженного водоканала в отношении его труб. Но по остальным трубам у тех органов, которые должны контролировать, этой информации обычно нет. Ну, в течение какого-то времени ее добывают. Единственное, что мы можем говорить, что на 95% эта труба идет в промзону, которая находится около железнодорожной станции Рыбацкая. Просто больше там неоткуда идти такому большому коллектору. Вроде бы там есть предприятие лакокрасочное. Дальше прокуратура, природонадзор должны взять эти результаты, пойти, провести экспертизу и обнаружить виновника.
Но они возьмут и пойдут.
Сильно сомневаюсь. Мы, конечно, эти результаты сразу же отправили, но за 2 недели до этого мы им отправили, собственно, заявление о преступлении, да, так как то, что мы обнаружили, оно, ну, по всем признакам подпадает под уголовное преступление, а не просто правонарушение. И мы им направили заявление о преступлении, но прошло 2 недели, никакого звонка с тем, чтобы мы явились, дали показания, да, а мы были свидетелями, мы первые обнаружили сброс, либо просьба предоставить фото-видеоматериалы, которые мы изначально были готовы дать, либо вот результаты отбора проб со стороны ни прокуратуры, ни Росприроднадзора пока нету.
То есть получается, что нарушитель – это такой неуловимый Джо, которого никто не ловит?
В общем, да. Именно поэтому во многом у нас и такая плачевная ситуация с загрязнением, потому что всех устраивает такая ситуация, да, предприятия спокойно избавляются от отходов нелегально в ночное время, государственные органы изображают, что они чем-то занимаются, да, при этом реально никакой работы не осуществляют.
Почему складывается такая ситуация, проясняет сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга, главный редактор журнала «Экология и право» экологического правозащитного центра «Белона» Лина Зернова.
До сих пор часть выпусков идет в него, без всякой очистки. До этих трубок сидят предприятия, жилые дома, учреждения. Вот, например, говорят до сих пор, что Смольный сидит на таком же выпуске. Эрмитаж тоже сидел именно на таком выпуске, и вся канализация вот из нашего храма культуры, она шла тоже к Неву у Дворцового моста. И только в начале 2000-х годов европейцы помогли нам, построили все-таки очистные сооружения для Эрмитажа. Да, пока еще Петербург полностью не канализован. Предприятие продолжает пользоваться тем, что строгого спроса нет и гадит природе. Надзор, он доведен до состояния клинической смерти, я бы сказала. Это очень мало сотрудников, у них низкие зарплаты, у них нет средств там на бензин, на транспорт, чтобы там на катере, например, плыть по Неве, чтобы на вертолете или облететь, например, акваторию Невы. Когда на Славянке произошло ЧП, и тогда Гринпис обращается в Росприроднадзор и говорит, так что ж происходит? Все не знают. И говорят, мы не можем туда добраться, и Гринпис садит инспекторов Росприроднадзора на свой катер и везет на место. То есть Росприроднадзор воспользовался транспортным средством зеленой организации, чтобы приехать на место, взять пробы. Вот до какого состояния сегодня доведена наша природоохранная служба. Вот эта невероятная безнаказанность, она, конечно, позволяет недобросовестному бизнесу экономить на экологии.
По словам Лины Зерновой, никуда не годится сама система контроля.
Сами предприятия пишут о том, честно, какие сбросы они отправляют. Им верят на слово. Сколько, никто не знает. Сегодня наша власть повязана с бизнесом. И, конечно же, вот такая тесная дружба, она развязывает предпринимателям руки. Часть выпусков принадлежат водоканалу. Водоканал тоже не стимулирует вот эти предприятия, нарушители, к тому, чтобы они вводили новые технологии. Водоканал берет с них деньги как бы за очистку стоков, но не чистит, а просто сливает в него. То есть водоканалу выгодно, по сути, брать грязные стоки, потому что чем грязнее, тем дороже. Если там есть превышение предельно допустимой концентрации по каким-то ядам, то предприятие именно водоканалу платит за это превышение. Это выгодно получается. То есть вот эта система платы за стоки, она не стимулирует сегодня предприятия вкладывать средства в очистные сооружения.
Так обстоят дела ни на одной Неве. Только что получены предварительные результаты Волго-Балтийской экспедиции, посвященной загрязнению водоемов промышленными стоками. В ней участвовала сотрудница петербургского отделения Greenpeace Мария Мусатова.
Мы отбирали пробы по всему Волго-Балтийскому пути и в первую очередь в стоках промышленных предприятий и в стоках городских очистных сооружений. Эти результаты были направлены как в российскую специализированную лабораторию, так и в лабораторию Greenpeace International. Сейчас мы получили пока только первые предварительные результаты из российской лаборатории. Ну и, конечно, они тоже неутешительные. Многие как раз тянут тоже на уголовные преступления.
Почему, объясняет Дмитрий Артамонов.
Фенолы, фталаты, они обычно вообще отсутствуют в разрешении на сброс. Вообще, по закону сбрасывать предприятие может только то, что есть в документе, который называется разрешение на сброс. При этом, при выдаче этого документа, государственный орган, который его выдает, он должен учитывать степень загрязненности реки, в которой сбрасывается, какое производство там осуществляется и так далее. Так вот, все пробы, которые мы исследовали, во всех пробах были найдены вещества, которые в этих разрешениях отсутствуют. То есть, мы однозначно можем говорить, что все эти стоки незаконные.
Опыт совместной работы с немецкими экологами на паруснике «Белуга-2» был очень полезен, говорит Мария Мусатова.
В той же самой Германии, да, была река Рейн, тоже в достаточно плачевном состоянии, буквально несколько лет назад. И благодаря усилиям общественности, в работе Greenpeace, река была очищена до безопасного уровня. Что они увидели в России, сказать, что они были в шоке от того, что они увидели, ничего не сказать, наверное. В России люди любят говорить, что все вокруг плохо, но при этом ничего не делать самим. Вот это вот их поразило и удивило больше всего.
С одной стороны, российские реки загрязняют безответственные и безнаказанные предприятия. С другой, затеваются гигантские проекты, например, чистая вода по очистке воды, идущей в краны. Дмитрий Артамонов подчеркивает, что огромное финансирование таких проектов идет из бюджета, то есть граждане платят из своего кармана за нелегальные стоки предприятий. Хотя грязную воду гораздо дешевле очистить, построив на месте очистные сооружения.
Татьяна Вольская в экологической рубрике рассказывала о загрязнениях водоемов предприятиями и как потом эта вода очищается на деньги налогоплательщиков. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Ольга Беклемищева продолжит летний цикл рубрик на тему отпусков. Какие экзотические болезни из отпуска привозят домой российские граждане и как застраховаться от подобных неприятностей, об этом мы узнаем из следующей рубрики.
Уже нередко среди путешественников лихорадка ДНГ или западного Нила. Большинство заболеваний, которые можно подцепить в путешествии, вирусной природы и передаются воздушно-капельным путем. При купании, при употреблении немытых продуктов и, внимание, при укусах всяких кровососов, комаров, клещей, слепней и так далее. Не так давно ученые подсчитали, что на счету у комаров больше человеческих жизней, чем погибло во всех войнах человечества. Что же делать человеку, собравшемуся в путешествие? Спросила я у Флоры Харламовой, профессора кафедры инфекционных болезней педиатрического факультета РГМУ.
Туристы должны иметь достаточный набор прививок от соответствующих заболеваний. Это, во-первых, менингококковая инфекция. Вот африканские страны, в частности, это вообще менингококковый пояс. Затем это могут быть геморрагические лихорадки, но от них, к сожалению, пока должной профилактики нет. Это малярия, холера. От холеры можно вакцинироваться. Это грипп пандемический, который сейчас на всем земном шаре более чем в 100 странах свирепствует, и здесь сезонности нет практически. Неблагополучные страны в первую очередь Америка, Канада, Латинская Америка, из которого, в общем-то, и распространился пандемический вирус свиного гриппа.
Но может тогда посоветовать всем не ездить дальше Крыма?
Крым, онкогеморрагическая лихорадка, Ставропольский край, наша средняя полоса, в частности, вот в Ижевске регистрируются геморрагические лихорадки, Поволжье, Омская геморрагическая лихорадка, есть и на нашей территории средней полосы, Сибирь, Дальний Восток, там это все есть. Очень распространенная энтеровирусная инфекция на всем земном шаре, в основном в летние месяцы. Она обозначается на бытовом языке как летний грипп. Отдохнули на Бермудах, еще какие-нибудь экзотические места привозят оттуда заболевания вирусной этиологии. Самые распространенные заболевания в основном это вирусные инфекции. Они очень легко передаются воздушно-капельным путем. Это различные вирусные диареи, норфолка, торовирусы, калицивирусы, семейство целое в любой части света. Вообще очень много инфекций передается воздушно-капельным путем, через воду, в частности гепатит А можно через воду в море купаться и привезти. С Украины, из Турции нередко приезжают. Вакцинироваться легко против этих инфекций. От шигеллеза можно защититься, это дизентерия, есть вакцины. От брюшного тифа.
Это была профессор Харламова. Обидно, согласитесь, привезти из Турции вместо сувенира гепатит. А ведь это еще не самый худший вариант. Что сейчас особенно тревожит наших эпидемиологов? Спросила я у Юлии Деминой, заместителя начальника управления эпиднадзора Роспотребнадзор.
У нас в ряде регионов мира складывается такая очень напряженная обстановка, вот в частности по лихорадке денге. У нас уже было несколько завозов на территорию нашей страны. Лихорадка денге в этом году очень активна в Южной Америке, в Доминиканской Республике, на юге Соединенных Штатов Америки. Также случаи встречаются в Таиланде. Это переносят комары, но к нашему, скажем так, счастью, в нашей стране нет условий для размножения данного комара. Поэтому мы сталкиваемся только с завозными случаями. Да, человек в данном случае не является источником инфекции, но тем не менее это достаточно серьезная инфекция. Это группа геморрагических лихорадок, поэтому клиническое течение может быть серьезным, вот, серьезным прогнозом. Поэтому, конечно, люди, выезжающие сейчас на отдых в тропические страны, должны быть защищены, предупреждены о том, что они могут заболеть.
А что вы посоветуете людям, которые собираются в районы с эндемичными геморрагическими лихорадками?
Во-первых, надо запасаться репеллентами. Во-вторых, конечно, нужно носить одежду максимально закрытую. Также, если это тропики, ночью спать москитной сеткой и пропитывать соответствующим репеллентом.
А как узнать, что плохого ждет нас в конечной точке путешествия?
Если они выезжают по туристической путевке, они должны потребовать от туристической фирмы предоставления информации о той стране, в которую они выезжают. Такая информация должна быть. Это порядок, который определен законодательством. Получив такую информацию, человек может обратиться в управление Роспотребнадзора в наше за разъяснениями по методам профилактики. Потому что, например, если это районы тропические, где распространена малярия, желателен прием химиопрепаратов, которые служат профилактическим средством.
Или желтая лихорадка, да?
Ну, желтая лихорадка – это отдельный разговор. Это инфекция, которая передается клещами, она относится к перечню особо опасных инфекций в соответствии с международными правилами. Поэтому у нас есть страны, которые не разрешат въезд на свою территорию без прививки против желтой лихорадки.
Это была Юлия Демина, сотрудник Роспотребнадзора. А если вы едете не под крылышком турфирмы, то не поленитесь, посмотрите в интернете или в ближайшем отделении Роспотребнадзора эпидобстановку в том регионе, где вы планируете отдыхать, и потратьте деньги на прививку путешественников. Что нужно делать, если мы собираемся провести отпуск в других странах, рассказывала Ольга Беклемищева. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Наталья Гуриева и Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Будьте здоровы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они попытались разжечь огонь гражданской войны. Отдельные силы сегодня
пытаются
сорвать.
Десятки жителей Гори, собравшись у площади, приветствовали появление
патрулей. Мы в известной степени, я могу так сказать, сделали наш мир более безопасным.
Колизей, символ Рима, погрузился во тьму в ночь с 24 на 25 июня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.